Глава 11. Отвержению подверглась только часть Израиля. Стихи с 1 по 10. Отвержение Израиля имеет особенную цель и неокончательное. Стихи с 11 по 24. Отвержение Израиля только временное, и в конце концов Израиль, как и все, будет помилован. Стихи с 26 по 36. Стих 1. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Хотя Израиль и отвержен Богом, но это отвержение коснулось только части народа. И теперь, как во дни Илии пророка, есть значительное число верующих из Израиля, которых Бог Своею благодатную помощью укрепил в вере во Христа, тогда как народ еврейский в своем целом впал в то ожесточение, какое предвозвещено было ему еще ветхозаветными пророками. «И я израильтянин». Апостол указывает на самого себя как на доказательство того, что Бог не отверг евреев как народ, как племя, вовсе не способное стать христианским. Если он, Павел, стал христианином, членом царства Мессии, то значит и другие евреи могут стать членами этого царства. Происхождение их и теперь в этом им не мешает. Из колена Вениаминова. Это колено вместе с Иудиным составило собою теократическое ядро нации иудейской после плена. Стих 2. «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря?» «Наперед знал». Здесь указана другая причина, по которой нельзя допустить возможности отвержения Израиля как нации. Бог знал заранее, каков будет тот народ, который должен был стать его народом, и тем не менее призвал его. Значит, Бог предусматривал для Израиля возможность обращения на истинный путь, иначе бы он его и не призвал. Речь идет, как показывает первый стих, о судьбе, об обращении к Богу и Христу всего народа, а не части его. Стих 3. «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили. Остался я один, и моей души ищут». Апостол приводит место из Третьей книги Царств, свободно по тексту 70. Один, то есть по мысли апостола, один из всех верных Иегове. Стих 4. Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». 7000, то есть очень много. Число 7 означает большое количество. Пред Ваалом. Замечательно, что здесь, как и в некоторых других местах, пред именем Ваал у 70 поставлен член женского рода. По всей вероятности, 70, как евреи, не хотели произносить имени Ваала и заменяли его словом «стыд», «позор», «бошет», «эсхини». Таким образом, получилось странное обозначение мужского божества и Баал. Стих 5. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. По избранию благодати. Апостол имеет в виду новое, недавно совершившееся благодатное избрание или призвание ко Христу части иудейского народа. По цану в то время число христиан из иудеев было не менее 70 тысяч. Стих 6. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Выражение «а если по делам» и так далее не читается в лучших кодексах. Стих 7. Что же Израиль чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились. Апостол делает заключение к сказанному о судьбе народа израильского. «чего искал», точнее, с греческого «чего ищет». Израиль не оставил своего намерения и продолжает стремиться к праведности, к той праведности, которая будто бы может быть заслужена собственными подвигами человека. Ожесточились эпорофисан, точнее, были ожесточены от Бога. Они стали в известное враждебное отношение ко Христу и предлагавшейся им праведности. И за это Господь попустил им дойти до крайней степени ожесточения в своем неверии. В этом ожесточении апостол видит суд Божий над упорным еврейским народом. Стих 8. «Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня». Дух усыпления, точнее, с еврейского текста, дух опьянения, состояние полной бесчувственности, невосприимчивости. Стих 9. «И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездии им». Стих 10. «Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их, да будет согбен навсегда». Под трапезою можно разуметь закон Моисея, который был предметом гордости еврейского народа. Этот закон, который евреи не поняли как должно, в котором они не захотели увидеть детоводителя людей ко Христу, жестоко отомстит им за это непонимание. Он как тиран будет мучить их, пугать и судить. Сеть, тенета, петля. Служение закону теперь будет навлекать на иудея только проклятие, и закон сделается для них невыносимым игом, бременем, под которым гнется спина обращенного в рабство пленника. Так наказаны иудеи за то, что отвергли Христа. Впрочем, этот суд над народом иудейским начался еще во время земной жизни Христа Спасителя. Стих 11. «Итак спрашиваю, неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность». Но ожесточение народа израильского не было конечной целью Бога, а только средством для спасения язычников. Это же последнее пробудит и в евреях соревнование в деле достижения спасения во Христе. И вот когда еврейский народ обратится ко Христу, жизнь христианская еще более оживится. А что еврейский народ может обратиться ко Христу, за это говорит его происхождение от глубоко веровавших в Бога патриархов. В силу этого апостол советует христианам из язычников не презирать отломившиеся от дерева ветви, отвергнутый на время народ израильский, потому что эти ветви снова могут быть привиты к тому дереву, от которого они отсечены. Не было ли это ожесточение большинства народа еврейского настоящей целью, какую имел Бог, когда предлагал евреям новое средство для достижения праведности, к которому они не чувствовали никакой симпатии? Преткнулись ли они для того, чтобы не встать более, совсем пасть? Нет, Бог вовсе не имел намерения погубить еврейский народ. Падение евреев имело другую, высшую цель. К какому моменту относить это преткновение Израиля? Этот момент, очевидно, предшествовал ожесточению Израиля и повел его за собою. Поэтому лучше видеть в этом преткновении неправильное отношение евреев к закону Моисееву. Еще пред явлением Христа в мир Израиль уже преткнулся о закон, неправильно видя в нем средство оправдания. Ревность его о Боге была безрассудная. Он мог подняться, приняв Евангелие Христово, но мог и остаться лежащим на земле. К сожалению, случилось последнее. Именно падение Израиля или отвержение его открыло двери в Царство Христово язычникам. Каким образом одно повело за собою другое, апостол пока не объясняет. Но ему могла предноситься здесь притча о званых на вечерю из 22 главы Евангелия от Матфея, в которой Христос Спаситель предсказал, что за отказом евреев принять участие в пиршестве Господнем на их место будут приглашены язычники. Была при этом у Бога и еще цель – возбудить соревнования к получению спасения и в иудеях, которые, увидя, как хорошо жить язычникам, обратившимся ко Христу в царстве Мессии, должны были раскаяться в своем неверии и устремиться также в это светлое царство. Стих 12. «Если же падение их – богатство миру, и оскудение их – богатство язычникам, то тем более полнота их». Если падение их, то есть целого народа израильского, или лишение мессианского спасения дало богатство миру, то есть дало возможность языческому миру войти в Царство Христово. И оскудение, иттима, или правильнее их состояние, несчастное, в нравственном смысле, дало богатство язычникам, то какое великое значение для жизни человечества будет иметь противоположное падению их совершенное состояние. «Полнота» в русском переводе представляет собой буквальный перевод стоящего здесь греческого слова «плирума». Но это слово здесь, как видно из контекста речи, соответствует выражению «оскудение» – «иттима» и должно означать состояние жизненной полноты. «Плирума» здесь «плирусис» и указывает на окончательное осуществление Израилем своего предназначения и вместе на усвоение им спасения во всей его полноте. Стих 13. «Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое». Стих 14. «Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?» Распространяя Евангелие среди язычников, апостол Павел через это косвенно содействовал обращению ко Христу и своих единоплеменников. «Прославляю, то есть хвалю, горжусь своим служением, раз оно имеет такую великую пользу и для язычников, и косвенно для евреев». Стих 15. «Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» Жизнь из мертвых, зои эк некрон. Одни, Ориген, Златоуст, Феодорит и другие, понимают под этим новую жизнь в будущем веке, какая начнется с воскресения мертвых. Но с этим объяснением нельзя согласиться. В Евангелии Матфея и в первом послании к Коринфянам, где идет речь о начатии нового века, ничего об обращении Израиля как сигнал к этому началу не говорится. И потом, к чему бы апостол поставил здесь слово «зои», когда он для обозначения понятия о новой жизни употребляет другое слово «анастасис» – «воскресение». Другие понимают, Феофилакт, под жизнью из мертвых тот расцвет христианской жизни, какой будет иметь место со вступлением в лоно церкви полноты еврейского народа. Но у апостола Павла нет следов представления, что предваряющее этот великий факт состояния христианской церкви должно быть каким-то омертвением. Напротив, повсюду у него проходит мысль о том, что и среди христиан из язычников духовная жизнь бьет ключом. Проще и правильнее видеть здесь обозначение совершенно полного раскрытия спасения, принесенного Христом. Принятие иудейского народа в лоно Церкви Христовой образует собою заключение к истории домостроительства человеческого спасения, подобно тому, как прославление тела, какое совершится у людей при воскресении из мертвых, образует заключение благодатного о них промышления Божия. Стих 16. «Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви». Израиль сам по себе имеет право на получение спасения, ведь он представляет собою известное целое смешение или массу теста, фирама, из которого уже испечено несколько хлебов, которые, как начатки, принесены Богу в дар. Эти начатки, патриархи народа израильского, принятые уже в общении с Богом. Их же апостол разумеет и под корнем святым, от которого произросли ветви, то есть народ израильский. Стих 17. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корней и сока маслины». Стих 18. «То не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя». Так как среди христиан из язычников, вероятно, существовала некоторая гордость своим новым положением, какое они заняли в Царстве Христовом, заступив место Бога избранного народа, то апостол увещевает своих читателей, христиан из язычников, припомнить, что они, собственно, получают спасение, которое давно уже готовилось к открытию в среде иудейского народа, который долго был носителем этой идеи спасения. О прививке деревьев апостол говорит, по признанию Оригена, не согласно действительным приемам садовнического искусства. Стих 19. «Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться». Стих 20. «Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся». Стих 21. «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя». Бедственная судьба евреев должна научить христиан из язычников быть особенно внимательными к своему положению. Ведь они не так близки к святому корню, как иудеи, и им еще легче отпасть от истинной веры и за это подвергнуться гневу Божию. Стих 22. «Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». Стих 23. «Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их». Стих 24. «Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». Апостол повторяет в заключении своей речи об отношении христиан из язычников к иудейскому народу, что Бог с одной стороны благ, а с другой строг к грешникам. Пусть читатели послания постараются закрепить за собою добрым своим поведением благость Божию. С другой стороны, апостол обещает иудеям, что Бог в отношении к ним приложит гнев свой на милость, как скоро они поборят свое неверие по отношению ко Христу. Это изменение в положении народа еврейского тем вероятнее, что между этим народом и Царством Божиим, маслиной, существует внутреннее сродство. Стих 25. «Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Если до сих пор апостол говорит о будущем обращении народа израильского ко Христу, исходя из известных теоретических положений, то теперь он прямо и определенно говорит, что это обращение непременно совершится, так как об этом ему, Павлу, сообщено было в особом откровении. Сроком исполнения этого пророчества апостол поставляет тот момент, когда полнота язычников войдет в Церковь Христову. Недаром иудейский народ и был некогда избран Богом. При этом апостол бросает общий взгляд на план домостроительства Божия о спасении всего человечества. Бог ведет все народы ко спасению путем судов своих, величию и мудрости которых апостол удивляется от всего своего благодарного сердца. О тайне сей. Апостол вовсе не хочет сказать этим, что ожесточение Израиля есть нечто непонятное. В Новом Завете слово «тайна» обозначает истину или событие, которое открыто человеку свыше. Апостол говорит, следовательно, здесь о том, что ему известно из особого откровения. Эта тайна, во-первых, содержит указание на то, что ожесточение коснулось Израиля только отчасти. Объяснение этого слова дается в 7 стихе «прочие ожесточились» и в 17 «некоторые». Ясно отсюда, что слово это имеет значение численное. Ожесточение коснулось только известного числа израильтян. Во-вторых, в этой тайне содержится указание на то, что ожесточение это продлится, пока не обратится ко Христу полное число язычников. Это понятие «то плироматон эфнон» нельзя понимать с математической строгостью. Апостол хочет просто сказать, что языческий мир в своем целом, причем на отдельных лиц он не обращает внимания, войдет в Церковь Христову. Стих 26. «Итак весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». В-третьих, эта тайна сообщает, что потом спасется Израиль как целое. И так, и потом. Весь Израиль, то есть израильтяне, как нация, как народ, спасется, то есть войдет в Церковь Христову. Но судьбу отдельных лиц, которая может быть иная, чем судьба народа в его целом, апостол здесь не обращает внимания. «Придет от Сиона». У 70 поставлено здесь выражение «энекен Сион», то есть «ради Сиона», согласно с еврейским текстом, «лизион». «Избавитель», то есть «мессия». Апостол имеет в виду здесь, вероятно, второе пришествие Мессии, когда Господь и простит грех ожесточения еврейскому народу, который к тому времени обратится ко Христу. «И отвратит нечестие от Иакова», то есть удалит всякое нечестие из среды Израиля. Здесь, разумеет апостол, очевидно, не нравственное изменение, какое может совершиться в душах евреев, а искупляющую деятельность Мессии по отношению к целому народу израильскому. Стих 27. «И сей заветом от меня, когда сниму с них грехи их». «И сей заветом», то есть в прощении грехов, они, евреи, увидят, найдут осуществление завета, заключенного у них со мною. Прощение грехов и есть та благодать, какая дается заветом. Стих 28. «В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов». Стих 29. «Ибо дары и призвание Божие непреложны». Стих 30. «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их». Стих 31. «Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы». Апостол здесь объясняет настоящее положение Израиля и говорит о его будущем. В отношении к благовестию, то есть ради положения, какое Израиль занял по отношению к проповедникам о Христе. Бог стал поступать с евреями, как с врагами своими, и отсек их от маслины, Царство Божие. Это послужило ко благу язычников, которые получили возможность быть привитыми к означенной маслине. В отношении к избранию, то есть ради того, что народ еврейский был избран Богом еще в лице праотцев этого народа, к тому, чтобы быть народом Божиим. Поэтому и теперь он не утратил окончательно значение в очах Божиих. Бог продолжает питать к нему любовь. Стих 32. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». «Ибо всех заключил Бог в непослушание». Бог сделал со всем человечеством, пребывавшим в грехах, то, что люди стали чувствовать себя как бы заключенными в темницу, в оковы, стали крайне тяготиться своим греховным состоянием. Следовательно, апостол говорит не о том, что Бог привел людей к греху непослушания, а о том, что он возбудил в грешниках чувство бессилия в деле спасения и сознание своей ответственности пред Богом. А сделал он это через то, что предоставил язычникам погрязать во грехах и страстях, а евреям пребывать в ослеплении и суетном служении букве закона. Стих 33. «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Стих 34. «Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему?» Стих 35. «Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?» Стих 36. «Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь». Апостол заключает отдел 9-11 глав, а вместе и всю дидактическую часть послания благодарением и славословием Богу, который неисследимыми для человека путями ведет все к предназначенной им от века цели. «Все от Бога, через Бога и к Богу» – вот основная мысль этого славословия. В частности, например, народ израильский обратится. «Премудрость, София, – это премудрость божественная, которую имеет Бог и которую Он проявляет в деле домостроительства человеческого спасения. Ведение, гносис, – это познание, какое мы приобретаем о существе и действиях Божиих, размышляя о великом деле спасения. Бог есть источник света, это и есть Его премудрость, обнаруживающаяся в Евангелии, а в Его свете и мы видим свет. Это и есть ведение о Боге или познание о Боге, какое мы получаем из Евангелия.